Лутеция, захваченная римлянами, была городом лодочников-перевозчиков. Отсюда и сама эмблема города – кораблик, под которым написано «зыблемо, но непотопимо» – «флуктуат нек мергитур». Профессия эта в какой-то мере сохранилась до конца средних веков. Окончательно ее погубили парижские мосты. Всего за историю города через Сену было построено 120 мостов. Их сносили воды половодья, они не выдерживали тяжести десятилетий и разваливались. Они горели, потому что в эпоху Возрождения мосты были жилыми, на них стояли дома. Как вы понимаете, тема сегодняшней «Карт-бланш» – мосты через Сену, апогей жилых мостов и их конец – исчезновение.
Парижская зима чувствуется в этом году на месяц раньше. В городе нынче по утрам и вечерам температура достойная середины декабря. Ну вот и место моего назначения.
Я стою на пешеходном мосту искусств, построенном в 1804 году. Это мост из железных арок на каменных опорах, крытый деревянным настилом. Это, пожалуй, лучший балкон на Сене. Напротив меня новый мост, но об этом чуть позже. А пока что сама история мостов. Первые мосты через Сену вели на острова Сите и Сен-Луи и с них на правый берег. Значение они имели стратегическое, так как на острове Сите находился дворец-крепость, а посему все первые мосты охранялись боевыми башнями. Малые мосты часто были подъемными. Как и перевоз через реку, переход по мосту был платным. Мосты стояли на деревянных сваях, которые точило время, под их арками крутили свои колеса водяные мельницы и ставили сети рыбаки. К концу 13 века Сену пересекало всего лишь два моста – Большой и Малый. Большой с острова Сите на правый берег и Малый на левый. Вторым мостом был левобережный мост Сен-Мишель и шедший на правый берег мост Нотр-Дам. Наводнения смывали эти мосты, и жизнь города останавливалась. Людовик VII разрешил в 1141 году менялам открывать лавки на парижских мостах. Само собой, эти первые пункты валютного обмена платили налог в королевскую казну. В начале 15 века Карл VI разрешил продавцам птицы торговать на Большом мосту. За это птичники должны были поставлять гусей и кур на королевскую кухню во время праздников. Первые каменные арки мостов появились в Париже гораздо позже, чем в Лионе, Туре и Руане. В эпоху Возрождения в столице было построено 8 мостов. Город разрастался, из них 7 каменные. В начале 16 века на мостах уже разрешалось торговать, но то были лишь ларьки да будки. Вскоре был подписан королевский указ, разрешавший строить на мостах дома. Первым жилым мостом стал мост Нотр-Дам. Закон определял форму и площадь дома. Прямоугольник в 4 на 8 метров, высотой в 2-3 этажа плюс чердак. Форма крыш была разнообразной. На мосту Нотр-Дам дома все еще напоминали средневековые скворечни. На соседних Мари и Менял крыша была как бы общей. А на мосту Сан-Мишель дома больше были похожи на особняки эпохи с соответствующими крышами и чердаками с круглыми окнами. Дома строились из камня, но были и кирпичные. В те времена считалось, что чем тяжелее мост, тем он прочнее, тем солиднее он стоит на речном дне. Мост Мари ввел в моду дома, нависающие задними стенами над водой. Это были первые туалетные комнаты и городская канализация. Ширина мостов улиц была достаточной для того, чтобы на проезжей части свободно разъехались две кареты. Само собой, строительство жилых мостов было операцией финансовой. Одних сборов за переход и переезд моста было недостаточно. Отсюда и процветание коммерции на парижских мостах. Первые этажи делились на две части – на уличную и выходящую на речку. И в них открывались магазины и бутики. На типичном мосту, кроме менялы и птичников, торговали ювелиры, букинисты, парфюмеры, которые заодно были и перчаточниками. Сюда, по словам Александра Дюма, инкогнито приезжала Катрин Медичи к итальянскому парфюмеру за ядом. Нужно сказать, что бутики были почти всегда и мастерскими. И добавить еще одну профессию к обитателям мостов – дубленщиков. Здесь дублили кожу. Хотя крупнейшие артели дубленщиков и красильщиков и помещались южнее, на берегах речушки Бьевр. К концу 18 века мода на жилые мосты стала проходить. Виною тому был прежде всего новый мост, самый старый нынче в Париже. Напротив него я и стою. От него отходят речные кораблики «Le Vedette de Paris» или «Бато-Муш». Отсюда мне хорошо видно площадь Дофин, на которой когда-то жил наследник престола, а также чуть дальше тюрьму консьержери. Новый мост строился долго, с 1578 года по 1607. Религиозные войны, Лига – все это затягивало строительство моста. В 1604 году Мария де Медичи решила поставить конную статую Генриху IV на мосту. Через 10 лет статуя, заказанная итальянцу Пьетро Такко, была на мосту установлена и, само собой, в эпоху революции исчезла, а в эпоху реставрации появилась вновь. Новый мост, неожиданно открывший перспективу на Сену и на дворцы, постепенно превратился в модный променад. Народилась новая теория воздушности архитектуры, открытости. Это и было концом жилых мостов, которые росли вверх и громоздились над Сеной каменными поганками. В 1785 году решено было покончить с домами на мостах, и до 1808 года дожили лишь редкие хибарки моста Сен-Мишель. Ну а подать налог за переход через мост дожила до 1848 года, до революции. С тех времен государство брало на себя все расходы, потерянные городской мэрией. Париж разрастался, мосты уходили все дальше вниз и вверх по течению. Но об этом в другой раз. Карт-бланш подошла к концу. Чао, бай-бай.